18 часов и 5 минут московское время. Всем добрый вечер. На своем месте программы «Дилетанты». Здесь мы рассказываем о новом актуальном номере исторического журнала «Дилетант», разбираем отдельные темы и продолжаем сегодня основную. Я Айдар Ахмадиев, Сергей Бунтман напротив меня.
Добрый
Сергей
вечер,
Александрович,
да.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Сегодня.
Да, у нас в гостях Сергей Сергеевич Бычков, историк церкви и вообще историк, публицист, писатель. Сергей Сергеевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я думаю, что мы правильно договорились, что определим временные рамки прежде всего. Я думаю, что это вот от первой половины XIII века, когда произошло нашествие, и до конца XIV века, потому что тут неподъемный материал иначе у нас будет.
Да, конечно, я согласен с вами целиком.
Вот. Но хотелось бы прежде всего понять, что собой представляла церковь православная на Руси к 1237 году. Вот что за вот эти 2-3 столетия христианства, какова была ее структура, насколько она была распространена, насколько было охвачено русские княжества именно официальным православным христианством?
Ну, уже, значит, к началу XIII века все-таки русская церковь была частью византийской церкви с правами автокефалии. Вот. И уже к началу XIII века во главе, значит, русской церкви стоял уже русский митрополит. Естественно, значит, что когда он избирался, он должен был ехать в Константинополь, получать, значит, с одной стороны, благословение патриарха Константинопольского, с другой, значит, одобрение императора. Вот. Поэтому, значит, на начало XIII века русская церковь была частью византийской церкви и, естественно, копировала ее структуры. Вот. То есть, значит, во главе стоял митрополит, который подчинялся непосредственно Константинопольскому патриарху. Были епархии достаточно крупные. Мы знаем, что на западе Руси были города-республики Псков и Новгород, которые сохраняли автономию, они были достаточно самостоятельны, в том числе и в церковном управлении, но во всяком случае они признавали над собой власть и митрополита, и Константинопольского патриарха. Вот. То, что касается, значит, проповеди христианства, то, конечно, она распространялась достаточно быстро. Вот. Мы уже видим, что к началу 14-го столетия, к середине особенно, вот хотя бы если вспомнить свидетеля Стефана Пермского, который забрался в такие дебри, в такую глушь, вот, и проповедовал, значит, туземцам христианство, вот, то, конечно, мы удивляемся тому, как быстро это все действительно распространялось.
Но все-таки языческие пережитки оставались, наверное, да? Или церковь христианская прочно утвердилась? На всей
Я бы не сказал, что она прочно утвердилась, потому что, конечно, после катастрофы и гибели Киева, вот, естественно, значит, центр начал смещаться сначала во Владимир, вот, а потом уже, значит, к середине XIV века он стал потихоньку, значит, обосновываться в Москве. Вот. Поэтому говорить, например, о том, что она победила целиком, еще раз говорю, что шла активная колонизация севера. И когда мы будем говорить о преподобном Сергии Радонежском и его учениках, они сыграли немаловажную роль в колонизации русского севера. Хотя, еще раз повторю, что города-республики Псков и Новгород активно распространяли христианство на севере Руси.
А скажите, пожалуйста, так в скобках, колонизация русского севера, это была колонизация светская и сопровождавшаяся проповедью и миссионерской деятельностью, и вот в какой последовательности это было? Были ли миссионеры, которые действительно исключительно для христианизации тамошних людей туда отправлялись?
Ну, если говорить, значит, о Пскове и Новгороде, то это, конечно, была колонизация такая смешанная, преимущественно светская. То есть это действительно, значит, старались обживать север богатой пушниной и другими значит, ценными вещами, и поскольку Псков и Новгород активно торговали с Западом, то для них, конечно, это было немаловажно. Если же говорить о середине XIV века, об учениках преподобного Сергия, вот, то, конечно, колонизация это была преимущественно церковная. Достаточно вспомнить Кирилла Белозерского, вот, Ферапонта, которые шли на север. Вот. А в XV веке уже Нилс Сорский, который углублялся дальше на север. Вот, это действительно были в основном, значит, но как только возникал монастырь, он моментально обрастал селами, вот приходили, значит, крестьяне, которые стремились, то есть монастырь становился центром жизни, вот как это было с Кирово-Белозерской обителью.
Да, и, наверное, перед нашествием последний вопрос, насколько иерархия православной церкви зависела или была независима от светских властей, от князей?
Ну, в общем, конечно, это было паритетное сосуществование такое. То есть великий князь, он не претендовал, значит, на то, чтобы главенствовать над митрополитом. Вот, и митрополит сохранял самостоятельность, причем эта самостоятельность была достаточно серьезной. Но уж если вспомнить, значит, о, значит, середине XIV века, то мы помним, что митрополит Алексей Московский, вот, он, значит, был не только воспитателем малолетнего Дмитрия Донского, но и, по сути дела, регентом. Вот. Он ведь действительно правил Московской Русью в тот период, пока не возмущал Дмитрий Донской.
Но перед этим были еще и столкновения, и были конфликты. Вот как раз перед Дмитрием Донским как раз были конфликты от очень себе на уме князей, и московских в том числе.
Ну, конечно, потому что то, что касается митрополита Алексея Московского, вот, то он, конечно, ратовал за объединение русских земель. Вот. И мы помним, что постоянное соперничество было с Тверью, которая тоже претендовала, и тверские князья ездили в Орду, получали ярлык на княжение, стараясь перебить московских князей. Вот. То есть это соперничество, оно оставалось постоянное. И мы помним, что именно митрополит Алексей просил преподобного Сергия Радонежского, и он совершал, значит, такие пешие путешествия. Он, значит, был в Рязани, разговаривал с князем Олегом Рязанским, который, если прибегать к современной терминологии, был такая с ума переметная. Он все время то, значит, заигрывал с монголами, вот, то, значит, он склонялся на сторону Москвы. Ну и то же самое Нижний Новгород, который, в общем, был действительно таким княжеством сильным. Вот. То же самое, ведь преподобный Сергий, когда он пришел в Нижний Новгород, и когда он столкнулся с нежеланием князя Нижегородского подчиниться Москве, он наложил интердикт. Что такое интердикт? Он просто, значит, закрыл храмы, вот, и прекратились, значит, церковные требы. То есть не совершалась литургия, не совершались отпевания, венчания, крестины, что для средневекового человека было, в общем-то, катастрофой.
Но в Москве была похожая история. Ведь с Симеоном Гордым была история похожая, интердикт был наложен. Просто он очень часто женился и как-то так и вольно с этим обращался, насколько я помню.
Ну да, потому что действительно мы говорим о авторитете митрополита, об авторитете церкви. Он был достаточно высок, хотя мы помним, что вот этот трагический эпизод, когда митрополит Алексей приглашает преподобного Сергия и, значит, пытается надеть ему золотой крест с тем, чтобы он стал его преемником. То есть он уже предчувствовал свой уход, на что преподобный Сергий резко очень ответил, что с детства я не носил золото и не собираюсь его носить. Он резко отказался. А в конце концов это привело к тому, что после смерти митрополита Алексея Дмитрий Донской отправляет своего любимца Митяя в Константинополь с тем, чтобы он, значит, получил рукоположение и стал, значит, митрополитом. Вот. То есть вопреки как бы церковному мнению. Вот. И если бы не это, значит, кораблекрушение, в которое попал Митяй и утонул, то, в общем, мы бы, наверное, имели такого разбойничьего митрополита.
Ну да, то есть желание все-таки по-своему поступить у князей бывало достаточно распространено.
Да, конечно, потому что народ был своенравный, гордый, не даром вот мы вспоминали Симеона с прозвищем Гордый. Вот. Так что, конечно, им хотелось и посягнуть, и на церковь. Но церковь действительно вот на протяжении второй половины XIII, на протяжении XIV века она отстаивала свои права. И кульминационная точка 1380 год, Куликовская битва, не будем забывать, что Дмитрий Донской приезжает в Троицкую обитель к преподобному Сергию с тем, чтобы получить благословение, что само по себе, конечно, тоже было необычно. Вот. И то, что преподобный Сергий дает двух иноков, Пересвета и Ослебью, и благословляет его, и предрекает победу в Куликовской битве. Кстати, хотел бы сказать, что ведь на Куликовом поле создан роскошный музей. Вот я не знаю, в курсе ли наши слушатели. Вот, это, конечно, далековато от Москвы, но должен сказать, что это музей, который создан вообще-то на таком европейском уровне. Ни в Европе, ни в Соединенных Штатах таких музеев я не встречал. Вот, достаточно сказать, что, значит, в экспозиции 200 предметов, вот, которые были найдены на Куликовом поле. Вот, если вспоминать, например, ледовые побоища на Чудском озере, ни одного артефакта не было найдено.
Там вообще очень сложная история, там где да. Что было, да, и как, и в каком составе.
Да, поэтому, пользуясь возможностью, простите, Сергей, я, конечно, хочу
рекламировать
Куликово поле, не пожалеете, если вы приедете туда. Вот великолепный, значит, состав музея, молодой энергичный директор, в общем, где-то... Значит, было вложено около миллиарда в этот музей. Вот. И то, что он расположен достаточно далеко и от Тулы, это Тульской области, и от Москвы, вот, не так часто там бывает, а это, в общем, наша история. И только там можно понять полководческий гений Дмитрия Донского, как он расставил свои силы. То есть, вот, действительно, когда там находишься, и когда ты видишь, где происходило само сражение и как оно происходило. Вот действительно начинаешь понимать, насколько, как все это происходило.
Ну, хорошо, и не так это далеко, скажу в скобках, да. Не так уж это далеко.
Километров от Москвы, насколько я помню.
Не так далеко.
Да.
До тех времен, я думаю, мы еще сегодня в эфире дойдем, да, и я предлагаю перенестись вот чуть пораньше, нашествие Батыя, 1237 год. Вот это такой переломный этап для церкви все же. Во время нашествия были сожжены многие храмы, монастыри в разных городах вместе с этими городами, собственно. Что происходило? Вот эти объекты для тех, кто собственно, вторгся, да? Это что? Это какие-то особые объекты или нет? Или на уровне с другими зданиями, условно говоря?
Ну, это была, конечно, катастрофа, которая воспринималась чуть ли не как конец света, потому что... По сути, сохранились только западные княжества, расположенные на Руси, вот, и мы уже упоминали Псков и Новгород. Вот, а Киевская Русь, она практически прекратила свое существование. Вот, это была трагедия, страшная трагедия для русских людей. Вот, почему начался отток уцелевших? Потому что ведь монголы-татары были беспощадны. Они громоздили, значит, горы трупов, вот, стремясь запугать население, и ведь... Василий Иосифович Ключевский говорил о том, что на протяжении нескольких столетий одно только упоминание татарина вот, приводило в трепет русского человека. То есть они действительно сумели поселить в сердцах русских людей ужас. Почему мы вспомнили здесь 1380 год, Куликовскую битву? Потому что после, значит, поражения на Калке, вот, спустя почти, значит, столетие с лишним, вот, наконец-то русские поняли, что да, оказывается, они могут побеждать. Хотя, как мы помним, это была не окончательная победа. И кто-то из историков заметил, что, ну что же, вот до петровских времен, значит, длилась, значит, ига, хотя и остаточная, хотя, значит, Иоанн Грозный присоединил Астрахань и Казань, вот, но еще оставалось Крымское ханство, которое уничтожил только Екатерина. То есть, в общем-то, это простирается где-то даже до XVIII века, до второй половины XVIII века.
Ну, несмотря на то, что Крымское ханство было, да, конечно, они наследники, но это уже было, ну, если можно так сказать, ответвление Османской империи уже к тому времени, к
Ну,
18
конечно, но то,
веку,
что они
да.
накатывали на Москву и на Русь и
Да,
грабили,
это было то же самое, конечно, кому бы они ни принадлежали, да, в свое время.
соединяясь с запорожскими казаками, конечно, вместе грабили, пока уже действительно Екатерина и Потемкин не колонизовали Крым окончательно и бесповоротно.
Насколько осознанно преследовали, то есть разрушали церковные здания монголы, преследовали ли священников, вот именно в ходе самого нашествия и до того, как более-менее ситуация на руинах всего устоялась?
Ну, естественно, значит, тактика монголов была таковая, что, значит, для того, чтобы вселить ужас, они истребляли и сметали на своем пути буквально все. Вот. Потом уже, когда это были покоренные земли, вот, многие историки подчеркивали о том, что они проявляли большую веротерпимость. Вот. То есть они уже старались, значит, не разрушать храмов, не грабить храмы. Вот. И они прибегали к этому только в крайних случаях, когда не была уплачена дань, или когда убивали, значит, посланников Орды, которые приезжали взимать дань. Вот. Но в любом случае, конечно, Киевская Русь, она представляла собой пожарище, страшное пожарище, вот, которое навсегда, как говорится, было запечатлено в сердцах русских людей.
Но правда
Да.
ли это, что часть духовенства была взята в плен во время этого нашествия?
Ну, просто давайте представим себе культурный уровень монголо-татарского войска. Они особого различия, конечно, не делали. Вот. Это потом уже, когда в конце XIV века появилась монофизитская ветвь в Орде, то есть часть, значит, потомков Чингисхана приняла христианство в виде монофизитства, тогда уже, конечно, как бы началось такое дифференцированное отношение. А так, какое различие? Они никакого различия не делали между князьями, простыми людьми, священниками, монахами, грабили, убивали всех подряд.
То есть, условно говоря, у них не было никакой цели, никакой роли отведено изначально именно церкви, как, например, элемента контроля народа и подобного.
Нет, конечно, первоначальная задача была покорить и вселить ужас в сердца людей, а потом уже, когда они, значит, покоряли себе эти земли, уже тогда действительно начиналась дифференциация.
Был замечательный в своей, ну вот, хорошей простоте вопрос от Галины в самом начале, я его припасал. Вот, а почему в вопросе выбора веры, почему Орда приняла ислам, а не христианство? Могли же и примкнуть христианство? Вот вы говорили сейчас о монофизитах, но исламизация была, конечно, гораздо обширнее Орды.
Ну, трудно сказать, потому что какая она была исламизация, даже как вот мы сегодня наблюдаем, значит, там Чечня, Ингушетия, если это сводится, значит, только к лозунгам, вот, «Велик Аллах», вот, то, конечно, трудно говорить об исламизации, потому что сам по себе Коран, он достаточно многогранен и глубок, вот, и он очень тесно
Сомненно.
С Библией. Вот. Поэтому говорить, например, о том, что вот ислам был принят во всей своей глубине в Орде, это очень трудно. Но с другой стороны, вот то, что мы упоминали, значит, о части потомков Чингисхана, которые приняли христианство в виде монофизитства, вот мы видим, что приезды князей, митрополитов в Орду, вот их принимали с почетом. И, может быть, это действительно было влияние тех чингизидов, которые стали христианами.
А может быть, и просто уважение и терпимость, о которой мы говорили, веротерпимость.
Ну, во всяком случае, митрополит Алексей, конечно, вот эта святость и то, что он исцеляет ханшу Тайдулу, которая ослепла, вот, конечно, это был такой знак свыше, вот, и уважение, которое было оказано ему в Орде, вот, ведь заметим, что во время регенства митрополита Алексея, пока малолетний князь Дмитрий не возмужал, оно было совершенно спокойно, вот, и монголы действительно как бы предоставляли очень много льгот Московской Руси, вот, Ведь вы сами напоминали о том, что да, соседние княжества, мы уже упоминали о том, что Тверское княжество постоянно претендовало на первенство. Вот, и это соперничество длилось вплоть до середины 15 века.
Во время нашествия некоторые епархии вообще перестали существовать из-за того, что они были просто уничтожены. Вот как шло восстановление? Чьими силами? Помогали ли представители Орды?
Но не будем забывать, что была Сарайская епархия, да, в Сарае. Тоже она возникла. И тоже, конечно, усилиями московских митрополитов. Сначала Петра, потом Алексея, его преемников. Вот. То есть здесь действительно как бы восстанавливалось после погрома конца 13-го, начала 14 века. Вот русская церковь начинала восстанавливаться. Вот. И еще раз повторю, что огромную роль в этом сыграла эта ключевая фигура, это все-таки митрополит Алексей и преподобный Сергий Радонежский.
А скажите, пожалуйста, когда был разрушен Киев и когда все-таки митрополия перешла во Владимир? Почему именно Владимир?
Самое сильное княжество было, самое основательное, вот, потому что оно, в общем-то, начало строиться еще до нашествия монголо-татар, то есть как бы перетекание власти, оно совершилось вполне естественно. Вот также естественно произошло перетекание из Владимира в Москву, когда Москва начала подниматься. Вот.
Хорошо. Ну вот было ли какое-то восстановление системы именно с интеграцией Орды в нее? То есть какие были действия именно в отношении церкви, предприняты потом завоевателями? Пролась ли она каким-то образом хотя бы под контроль или существовала абсолютно самостоятельно?
Ну, церковь ведь она всегда осуществляет миссионерское служение, и русская церковь в этом смысле не исключение. Когда мы с вами упоминали о Сарайской епархии, естественно, значит, в Сарае, в столице Орды, значит, был храм, были наши священники русские, которые там служили. Это действительно было миссионерское служение. Вот. Так же, как мы упоминали, значит, миссионерское служение учеников преподобного Сергия и Стефана Пермского, вот, то действительно оно, в общем-то, осуществлялось, несмотря на ту трагедию, которая настигла русскую церковь. Вот, она продолжала жить и продолжала, значит, развиваться.
Да. Теперь все-таки вот 14 век. 14 век и возвышение Москвы. Возвышение Москвы и ее, в общем-то, и опора на Орду у Москвы в ее борьбе. Это и Иван Калита, и Калитичи. Конечно, вот здесь мы только сейчас пунктирно проследили роль церкви именно и в возвышении Москвы, и в ее каком-то становлении. Вот теперь я думаю, что мы можем подробнее в XIV веке это проследить.
Ну, еще раз говорю, что это было связано в первую очередь с служением митрополита Алексея Московского, который понимал, что да, действительно, значит, власть перетекает в Москву. Владимирское княжество к этому времени достаточно ослабело. Вот, соперничество с Тверью продолжалось еще примерно, значит, столетие. Вот, но вот эти вот поездки митрополита Алексея в Орду, вот, они, конечно, укрепили и упрочили, значит, Московскую Русь. Естественно, значит, несмотря на нашествие, потому что достаточно вспомнить, что после победы в 1380 году на Куликовом поле Тохтамыш, значит, спустя несколько лет разграбил и сжег целиком Москву. То есть проблемы, конечно, оставались достаточно серьезные. Я уже не говорю о том, что на окраинах Руси, вот мы уже вспоминали Псков и Новгород, это были города республики, они как бы, значит, стояли совершенно особняком. Хотя вот в Куликовской битве принимали участие полки, по сути дела, всех русских княжеств. Вот это было действительно войско, собранное со всех земель русских. Вот и на Куликовом поле там, значит, есть мемориал, где каждому, значит, княжеству, которое присылало своих воинов, значит, стоит памятник с перечислением то, что осталось в летописях. Вот. И здесь, конечно, вот Московская Русь, ее возвышение, оно во многом связано с преподобным Сергием и с тем лучеиспусканием его учеников. Вот, потому что, когда подсчитываешь, сколько монастырей создали его ученики, то где-то это, значит, около 80 монастырей в самых различных регионах, в том числе, конечно, и в Москве. Вот. Причем ведь, значит, из родственников преподобного Сергия, значит, были священники, которые стали духовниками великих князей. Вот. Авторитет его был очень высок. Вот и недаром, вот я уже вспоминал Ключевского, его, значит, исследование о преподобном Сергии, это просто поэма такая, посвященная ему. И недаром отец Павел Флоренский говорил о том, что сердце России – это Троицко-Сергиевская лавра. Придавало огромное значение. И, по сути, конечно, Москва обязана вот этим двум людям, в первую очередь митрополиту Алексею, преподобному Сергию Радонежскому, своим возвышением, вот, своим укреплением, потому что мы уже говорили с вами о том, что когда миссионеры шли, значит, на Дальний Север, вот, они шли как посланцы Москвы. Вот, и те монастыри, которые они создавали на окраинах Руси, вот, будь то Стефан Пермский или Кирилл Белозерский, вот, они подчинялись именно Москве, московскому митрополиту. Вот. Это было действительно укрепление и расцвет русской земли. Вот. И там уже они могли жить спокойно, понимая, что монголо-татарские войски уже не настигнут их вот в этой дали.
Дали, да. А вот строительство монастырей сразу ли было укрепленное? Потому что монастырь – это еще и все-таки крепость. И это серьезная крепость. Волновало ли это каким-то образом монголов?
Да нет, они так уже все-таки, надо сказать, что к концу XIV века, мы вот упоминали Тохтамыша, эти бесконечные распри между потомками Чингисхана, выяснение, кто, значит, должен наследовать престол, кто должен управлять. Эта гигантская империя, она начала распадаться. Вот. Но, тем не менее, конечно, монастыри строились, как вы правильно заметили, по принципу крепостей. Какой бы мы ни взяли Кирилло-Белозерский монастырь, или Троицко-Сергиевскую лавру, или Ферапонтов монастырь, вот это действительно были укрепленные крепости. Почему еще крестьяне так тянулись к монастырям? Потому что они понимали, что во время нашествия они могут оставить все свои пожитки, укрыться в этих крепостях, монастырях, и пережить осаду. Они ведь выдерживали осады, достаточно вспомнить смутное время, 17 век, Троицко-Сергиевская лавра, больше года выдерживает осаду объединенных литовских войск вот, с казаками.
Ну, это еще было... и везде, и около Москвы монастыри, как тот же самый вон, Савино-Старожевский, который вот здесь совсем недалеко.
Ник преподобного Сергия, да.
Да, и это мощные монастыри, стратегически верно построенные. Потом появится и пояс монастырей вокруг Москвы, о котором мы подробно в свое время писали и с восторгом видели, насколько это продуманная была система, даже и система. Так что у нас здесь еще есть вопрос, а кто шел в монахи? Кто в основном, какой был социальный состав монахов на Руси?
Ну вот достаточно проследить, значит, на примере преподобного Сергия, ведь, значит, он... очень хотел уйти в монастырь, но родители сказали, что поскольку, значит, вот старший сын женился и средний тоже, вот, они, значит, всячески оттягивали, пока сами не постриглись в Ходьковском монастыре, он смешанный монастырь был. Вот. И когда преподобный Сергий ушел в пустыню, к нему присоединился его брат, который овдовел к этому времени. То есть, ну, казалось бы, да, он мог, значит, жениться, создать новую семью, но он предпочитает вот уйти, значит, и подвязаться. То есть состав был самый различный. Среди иноков преподобного Сергия, вот мы уже упоминали, там, Пересвета и Ослябе, вот такое ощущение, что это были все-таки из княжеского рода, потому что это были воины, вот. Пересвет погиб, как мы помним, на Куликовской битве, а Слябе вернулся, основал, значит, монастырь где-то в районе метро «Динамо», полуразоренный сейчас, восстанавливается. Вот. То есть состав был самый различный, начиная от простых селян, вот, и кончая уже действительными выходцами из княжеских родов.
Вот, кстати, о простых селянах, да, ну и в целом о народе. У нас в одном из материалов этого номера как раз об этом говорится, что в проповедях того времени поражение даже вот объясняли грехами народа, что вот таким наказанием Божьим то, что с ними происходит. Каковы были настроения действительно?
Ну, я уже говорил о том, что да, действительно, значит, поражение на Калке было воспринято как катастрофа, как наказание за грехи. Вот. И действительно, вот эти бесконечные распри между князьями, между княжествами, вот, они, конечно, воспринимались как падение такой Руси, и поражение Руси воспринималось как закономерная катастрофа. Вот. Не забудем, что летописцами были в основном монахи, вот, а мы в основном черпаем известия и сведения о той эпохе, изучая летописи. Вот, естественно, взгляд у них был религиозный. Они, в общем, как бы говорили о том, что да, действительно, вот, согрешили мы, и за наши грехи нас постигло вот это вот наказание, обрушилось на нас.
А главенствовала идея смирения и терпения?
Еще раз.
Главенствовала идея все-таки смирения, терпения, ожидания милости Божией? Сопротивления не было.
До какого времени? До какого-то времени, да, и как появилась идея сопротивления, в общем-то, которая и поддерживалась, и проповедовалась, идея сопротивления и защиты земли.
Я уже упоминал, вот, значит, с этим я бы хотел, значит, напомнить, был у нас такой писатель Василий Ян.
Да.
Это его, значит, псевдоним, он Янчевецкий был. У него прекрасная трилогия есть, вот, он действительно жил в Средней Азии, он очень глубоко изучил психологию, вот, значит, потомков, которые осели там, монголы, татар. Вот. И он очень глубоко как раз анализирует, я недавно перечитывал, и они, конечно, не устаревшие, эти книги. Вот. Потому что еще раз говорю, что ведь как бы идеология, которую, значит, внедрил Чингис и унаследовали чингизиды, включая Батыя, вот, это в первую очередь, значит, навести смертельный страх на людей, каким образом? Сжигая, уничтожая, разрушая, убивая. Вот это первый этап, да, когда уже, значит, там захвачено, вот, чтобы люди платили дань, вот, то есть они понимали, что истреблять всех не следует, иначе, значит, с кого взимать дань. Но они подавляли в зародыши мысли сопротивления. Ну, вспомните судьбу Козельска, злой город, да?
Да уж, да.
Монголу-татарам, как они с ним поступили? Они его сожгли дотла, они его уничтожили, вот, как бы в назидании. Вот. Я уже упоминал, значит, напоминание Ключевского о том, что только по приводному имени татарина, да, дрожало русское сердце. Вот. Поэтому, конечно, если говорить там о Куликовской битве, когда этот страх был преодолен, вдруг русский человек понял, что, оказывается, они не являются непобедимыми. Вот. Что действительно вот эта консолидация сил, вот, вдохновленная, с одной стороны, митрополитом Алексеем, с другой стороны, преподобным Сергием, она привела к победе. Это, конечно, был перелом, вот, несмотря на то, что еще иго длилось столетие. Тем не менее, это, конечно, был очень важный такой перелом, в первую очередь, в сознании русского человека.
Что касается обороны злого города Козельска, который вы упомянули, у нас есть выпуск, целый час мы об этом
да, говорили. Очень, да, хорошие, поэтому, и очень хорошие статьи были в «Дилетанте», именно конкретно посвященные Козельску и обороне Козельска. Это очень так существенно, и надо почитать много, я думаю.
Это в прошлом номере, по-моему. Так, ну, не в этом.
Поза. Да, по-моему.
Я считаю, что это очень важно, то, что вы занимаетесь вот этим просветительством. Вам привелось бывать в Козельске или нет?
Да, к сожалению, нет. Еще. Я надеюсь.
Чудный, конечно, город. Он же ведь недалеко расположен от Оптиной пустыни.
Да.
Оптина пустыня сейчас находится в расцвете. Я недавно в январе, значит, был в Оптиной пустыне. Естественно, мы заехали в Козель. Очень такое русский уютный обустроенный город, вот с гостиницей, с хорошей. Что опять я пользуюсь возможностью, потому что помните, как говорил Гоголь, надо проездиться по России. Вот.
Да, это правда, это правда. А можно я только еще сейчас, вот в 40 минут, воспользуюсь тоже возможностью и скажу, что у нас замечательный интернет-магазин «Дилетант.шоп», и очень много книг по истории. И та книга, которую мы сегодня вам предлагаем, наряду с другими, это книга «Империи норманнов». Это удивительная совершенно... Бесчисленные берега Европы, и не только Европы, которые были заняты поселениями, на какое-то время поселениями викингов, поселениями скандинавов, это очень интересное явление. Это когда охватывает сушу, если Римская империя охватывала Средиземное море, то эти поселения, которые оставили тоже глубокий след в тех местах, где бывали, а то и правили скандинавы, это вот суша, окруженная скандинавскими поселениями. Так что, пожалуйста, вы обратите внимание на dilettant.shop, и мы очень вам предлагаем настоятельно
Так, ну,
просматривать весь
важно.
каталог.
Просветительская деятельность, которой вы занимаетесь, конечно, это очень важно и необходимо. Сейчас многое пролетает.
Это очень жаль, это очень жаль, что многое пролетает, а желание, вот «Дилетант» ты и появился, журнал, и желание более-менее разобраться. Давайте мы попробуем, как пытливые дилетанты, а не с научной надменностью, но при этом не греша против истины, давайте мы попробуем разобраться. И вот так уже больше, чем десятилетие уже у нас существует журнал «Дилетант», который в каждом своем номере и в главных темах, и в побочных темах тоже движим желанием разобраться. Давайте вместе разберемся, попытаемся разобраться, как это было, и сделать это как можно более, тоже не греша против истины, сделать это как можно более увлекательным. Вот если вернуться вот к этим временам и к русскому XIV веку и положению церкви, вот 15 век пройдет в очень серьезных борениях уже между бывшими русскими, остающимися русскими землями. Причем здесь уже будет Константинополь уже совсем не тот, и скоро его завоюют османы. И вот этот, насколько остается влияние константинопольское, остается сильным на московскую митрополию еще вот в XIV веке? Насколько оно так прочно остается или формально достаточно?
Дело в том, что, конечно, это поразительно, то, что русские, приняв крещение, вот, и все-таки не будем забывать, что первые митрополиты были греками, вот, и только уже Кирилл и Мефодий совершили перевод на старославянский язык и священного писания, и богослужения. Вот, они очень как-то органично действительно усвоили византийскую культуру. И не будем забывать, что значит, 10-й, 11-й век, это был пик расцвета византийской культуры. И в первую очередь, конечно, это была иконопись. Вот, потому что когда мы смотрим, значит, действительно на росписи новгородских храмов, вот, кремлевских соборов, вот, то мы понимаем, что да,
А
действительно,
София Киевская какая?
София Киевская, Звенигородский чин, вот, достаточно посмотреть, то мы понимаем, что да, действительно, это была высочайшая культура. Вот здесь, конечно, я не могу не вспомнить Тарковского с его Андреем Рублевым и эти бесконечные споры Феофана Грека и Андрея Рублева в его фильме. Вот. Но поразительно то, что действительно это дошло до нас, вот, как русские мы это все усвоили. Вот. Ведь не только иконопись, а архитектура. Вот мы уже упоминали монастыри-крепости вокруг Москвы. Вот действительно, насколько это все было продумано, как органически впитывали русские мастера Вот то, что приносили им иноземцы. И делали это уже, значит, действительно русским. То есть мы можем говорить уже о русском стиле. Вот и в архитектуре, и в иконописи. Потому что, конечно, когда мы смотрим на иконы Рублёва, мы понимаем, что они разительно отличаются от работ того же Феофана Грека, который, Тарковский это очень точно подметил, был суров, вот, в каком-то смысле жесток. Вот, достаточно вспомнить коллекцию русских икон в Русском музее, вот, и, значит, сравнить их. Все-таки у Рублева, конечно, есть какая-то лиричность, есть мягкость какая-то. Вот, и потом, действительно, иконы, они как книги, они могут прочитываться. Но, к сожалению, у нас до сих пор, в общем, нет такого исследования, которое бы объединило то, что было уже накоплено, потому что в советское время вот, ведущий наш специалист, академик Лазарев, вот, академик Лихачев коснулся этой темы как раз в своих, значит, работах, потому что он очень любил Новгород, вот, много работал в Новгороде. Вот он как раз говорил о многих как раз отличительных таких чертах русской иконописи. Вот. И действительно, когда мы смотрим на работы Рублева, его учеников, мы понимаем, что да, это новое слово в иконописи. Но уж про архитектуру я не говорю. Вот.
Архитектура замечательная, и как те мастера, которые приезжали сюда, как они, с одной стороны, подмечали, что нужно, что хотелось бы. Они ловили эстетическое состояние вот страны, в которую они приезжали, и при этом и предлагали, и вдруг предлагали. И это органическое целое, которое замечательно видно в кремлевских соборах, видно в совершенно поразительных вещах, как более ранних видно, как очень, с одной стороны, причудливое, а с другой стороны, и пространственные решения, которые они предлагали, они совершенно изумительные.
Да, когда находишься в Троицко-Сергиевской лавре и смотришь на Троицкий собор, он как одинокий воин в шлеме. Вот. И когда смотришь окружающие храмы или та же, значит, пристройка к Троицкому собору, то понимаешь, да, действительно, вот как это все развивалось. Я уж не говорю про трапезные храм, вот, или больничный храм Зосимы и Саватия, где, значит, наш суровый русский север отражен. Это действительно поразительно то богатство, которое нам оставили наши предки.
Поэтому, ну конечно, и развивали в свое время, развивали и выдающиеся художники, архитекторы развивали, я бы сказал, правильно развивали это, они просто копировали некоторые вещи и до самого начала 20 века развивали.
Да, здесь можно провести параллели уже с 18 веком, когда Екатерина приглашает иностранных архитекторов, художников. Вот. Но находясь на русской земле, они действительно впитывают вот эти особенности русской жизни и создают шедевры, которыми мы сегодня любуемся, и архитектурой, и живописи. Это, конечно, поразительно.
Да, и вот это просто неотрывность. Но была ли, вот, но это мы забегаем вперед, все-таки здесь именно 14 век, это кризис зависимости от Константинополя, и это уже, в общем-то, все больше и больше приходит к идее самостоятельности русской церкви.
Ну, это не кризис, как раз 14 век – это расцвет. Вот. И когда мы упоминаем имена митрополита Алексея, преподобного Сергия Радонежского, преподобного Стефана Пермского и весь сон его учеников, мы понимаем, что это да, цветение русской святости. Вот это действительно был подъем.
Я имею в виду кризис отношений уже с Константинополем. Он не так нужен, Константинополь уже становится, нет?
Ну, дело в том, что у Константинополя в это время были свои проблемы. Бесконечные нашествия они отбивались, потом внутренние распри, которые были. Вот. И потом все-таки империя, ведь это единственный образец, обратите внимание, Византийской империи, которая просуществовала, по сути дела, значит, более 1000 лет. Вот если мы возьмем IV век, Вот, царение Константина, вот, и до падения Константинополя, то есть мы не знаем ни одной такой империи, которая бы просуществовала так долго. И надо дать должное все-таки константинопольским патриархам и императорам, которые понимали, что нельзя, значит, давить вот те окраины империи, которые действительно подчинялись Константинополю. Отношения были в разное время сложные. Вот не будем забывать и Олега, который прибил свой щит к вратам Царьграда. Вот. Но еще раз повторяю, что, в общем-то, отношения были достаточно гармоничными. Вот. Это потом уже надлом произошел, 17 век. Я недавно как раз по просьбе старообрядцев занимался историей раскола. Вот. И, конечно, к сожалению, уже Константинопольский патриарх, который приехал в Москву по просьбе царя Алексея Михайловича, уже там они, конечно, вмешались в эти дрязги и внесли свою негативную струю в дело раскола, которое обескровило русскую церковь. До этого момента, до середины 17 века, все-таки отношения были, еще раз повторяю, достаточно гармоничными. То есть я не могу сказать, что они были абсолютно гармоничными. Вот. И бывали столкновения, потому что люди есть люди, вот это понятно. Вот. Но во всяком случае Константинополь не навязывал ни языка, ни особенностей богослужения. Вот. После Кирилла и Мефодия, как это было установлено, в общем-то, русская церковь пользовалась большой свободой.
Да. А скажите, все-таки, раз мы о расколе, извини, Айдар, вот, но все-таки вот заговорили о расколе, а все-таки что такое раскол? Это больше все-таки гордыня Никона или действительно какая-то существовала внутренняя необходимость обновления для церкви?
Ну, она существовала, потому что не будем забывать, что расколу предшествовало смутное время, когда действительно Русь была,
да.
И казалось бы, что все, она уже никогда не воспрянет из пепла. Тем не менее, она воспряла. Вот. 1613 год, смутное время было преодолено. Вот. Не забудем также, что, значит, отец первого царя, вот, он был патриарх, патриарх Филарет.
Да.
И он тоже, так же, как митрополит Алексей, в свое время сыграл огромную роль в возрождении Руси. Вот. Но, конечно, вы правильно отметили, что личные качества Никона, ведь самое удивительное, что он находился на патриаршем престоле чуть больше 5 лет.
Очень немного, да.
Да, и за эти 5 лет он наломал столько дров, вот, что просто диву даешься. И это самовольное оставление патриаршей кафедры, это уход на Иерусалимский монастырь, это, значит, оппозиция царю. Он рассчитывал, что Алексей Михайлович пошлет посольство, будет упрашивать его. А до этого, конечно, пригласив греков, вот, которые не знали русского языка, для того, чтобы, значит, внести исправление в богослужебные книги, вот, это, конечно, была затея, как говорят юристы, покушение с негодными средствами. Есть такой термин у них.
Вот. Оно еще больше породило вот странных достаточно вещей. Вот это почему править и как править. И ответы были из Константинополя: ну, можно и так, можно и не так. Вот. И это все-таки было какое-то, мне кажется, не в этом. Все-таки эта воля Никона сыграла огромную там роль.
Огромную роль, конечно, потому что, чтобы не говорить, помним споры марксистские роли личности в истории, в данном случае как раз.
Да, она несомненна.
Да.
Она несомненна здесь. Ну вот, вот действительно, здесь у нас зашел очень любопытный разговор в чате. В чате были ли, задевали ли России уже вроде бы прошедшие, но иногда набегавшие волны иконоборчества?
Ну, во всяком случае, свидетельств таких нет. Вот есть такая загадочная ересь Стрегольников в Новгороде. Вот, к сожалению, сказать что-либо, то есть каких-то письменных источников не осталось. Вот. Единственное, что предполагает, что вот они как бы больше тяготели к Ветхому Завету, Новый Завет для них как бы оставался, значит, вот, неавторитетным. Вот. Так что, к счастью, Значит, иконоборчество миновало все-таки Русь.
Но все-таки оно было в своей мощи своей, оно было исторически гораздо раньше крещения Руси. Все-таки
Ну,
оно
конечно, да, конечно.
по-настоящему оно было. Знаете, я бы в конце передачи немножко о другом бы задал вам вопрос, Сергей Сергеевич. Да, вы знаете, вот 9 числа было все-таки 35 лет со дня убийства отца Александра Мени. И все эти 35 лет, я вам скажу так, не кривляясь и не кокетничая, я думаю, тогда это показалось просто ужасным случаем. Но с годами я стал понимать, что мы все больше и больше должны осознать, сколько мы потеряли с убийством, с уходом из жизни насильственным отца Александра Мени. Вот что бы вы могли сказать по этому поводу?
Ну, я просто хочу напомнить вам евангельские слова Христа, который сказал, что если пшеничное зерно, упав в землю, не умрет, оно не принесет плода. Вот. И сегодня мы видим, что да, действительно, его книги издаются, переиздаются, переводятся на языки. Вот, что замысел тех людей, которые предприняли это убийство, они рассчитывали, что с одной стороны они запугают общество, с другой стороны они уберут с выдающегося проповедника, миссионера. Не будем забывать, что его никнейм, который в КГБ ему дали, он так и звучал – миссионер.
Миссионер, да.
Да. Надо отдать должное, потому что в свое время Бобков, когда он создавал новое управление, он все-таки привлек туда выпускников и МГУ, и других вузов. Вот. И там работали не глупые люди. Потому что когда я вспоминаю эти никнеймы, например, никнейм, который был дан академику Сахарову, аскет, вот. Довольно точный. Вот. Или Александру Исаевичу Солженицыну, паук.
А.
Который плел паутину, прятал везде свои книги. Вот. То, конечно, отца Александра они очень точно определили, это миссионер. И меня очень порадовало, что 9 сентября была конференция, 20-я по счету, посвященную уже богословскому наследию отца Александра. В ней приняли, значит, очень такое широкое участие преподаватели Санкт-Петербургской духовной академии. Из Красноярска приехал исследователь Семен Кожевников «Жизни и подвига владыки Луки, воина Сенецкого». А отец Александр в 51 году, он был в Симферополе у владыки Луки, и мама его вела переписку с владыкой Лукой. То есть многие были подняты очень интересные, конечно, темы. Я надеюсь, что уже где-нибудь к 22 января, когда мы будем отмечать его день рождения,
День рождения, да.
Выйдет сборник вот этой конференции, потому что действительно очень интересные, весомые доклады были. И важно то, что в симхозе наследники отца Александра приняли решение превратить этот дом, в котором он жил, в дом-музей. Он будет частный музей, не государственный.
Это хорошо.
Да, вот. Его уже открыли, и в принципе он открыт для посещения, поэтому наши слушатели будут знать, что можно будет посетить этот дом-музей, где восстановлено очень многое, как это было при жизни отца Александра.
Но все равно я должен, соглашаясь с вами, что, конечно, когда зерно падает, умирает в земле, то получается очень много и важнейшее, и все из этого получается. Но все равно меня не покидает ощущение, что все эти годы нам не хватало живого слова отца Александра. Нам не хватало его мощного слова, которое так проявилось в самые последние годы его жизни. И я надеюсь, что очень многие тогда услышали отца Александра, когда это стало известно очень многим, включая телевизионную аудиторию. И мне кажется, что и все эти 35 лет нам живое слово во многих обстоятельствах, всем нам, вне зависимости даже от конфессии, нам оно было нужно. Нужно.
Согласен абсолютно с вами.
Да, это живое слово, вы знаете, вот у Александра Мения, в его трудах я нахожу по сей день, как я сейчас вспоминаю, пока вы о нем говорите, как на меня в свое время повлияло и как многое для меня на самом деле открыл труд «Сын человеческий».
Да, это просто для очень многих из молодых людей и начинающих размышлять о христианстве. Это одна из важнейших книг всегда была.
Ну, сегодня прислали, значит, сводку такую откликов телевизионных и радио на 9 сентября на эту конференцию. Я думаю, что я переброшу вам. Это очень интересно будет вам посмотреть, потому что я не ожидал такого широкого отклика.
О.
Да, телевизионных групп. Вот. Это очень интересно.
Это хорошо. Это радует. Это радует. Спасибо большое, Сергей
Спасибо
Сергеевич.
Вам. Спасибо вам за вашу просветительскую деятельность. Это необходимо сегодня.
Спасибо вам большое.
Вам спасибо, что согласились прийти на эфир. Я надеюсь, что мы еще с вами увидимся и в эфире «Дилетанты», и где-нибудь еще. Спасибо огромное. Сергей Бычков, доктор исторических наук, историк церкви, был с нами сегодня на связи.
Спасибо. До свидания.
До свидания. До следующей пятницы. Но не забудьте, что у нас по понедельникам с Айдаром новая рубрика. Мы ушли от тиранов, оставили их бесноваться. И теперь у нас будут великие просветители, великие реформаторы, великие реформаторы, ну, которым тоже было непросто, и тоже непростые люди там были. Так что слушайте нашу
рубрику. Забудьте, что осенью 300-летие гибели боярыни Морозовой, вот мы уже упоминали Роскол. Так что это, может быть, вы тоже что-то...
Вот, кстати, интересно было. Да. Спасибо большое. Всего
вам доброго. Спасибо огромное. Сергей Бунтман, Айдар Ахмадиев были с вами. До скорых встреч.